Вучман Ни. Служение Слова Божьего. Глава 8. Слово Божье во Христе. 1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Евангелие Иоанна, 1 глава, стихи 1-2. Это определенно указывает на то, что Сын Божий – это и есть Слово. Христос есть Слово. Следовательно, служение Слова – это служение Сына Божьего. Служение Церкви Словом Божьим – это служение Сыну Божьему. Если 7 диаконов в Деяниях 6 главе были теми, кто обслуживал столы, то служители Слова Божьего – это те, кто служит людям Божьим Словом. Но это Слово – это больше, чем просто Слово. Это Личность, Сам Христос. Некоторые могут служить только в соответствии с доктринами Библии. У них нет возможности служить Господу Иисусу, потому что они живут в царстве буквы. Их служение заканчивается истинными доктринами и поучениями. Это за пределами их способности служить Христу, стоящему за доктриной. Это трудность для многих. Они не могут передавать Христа другим. И все же написанное Слово Божье – это Христос. Библия – это больше, чем просто книга, на страницах которой можно найти определенные доктрины и поучения. Если Библия отделена от личности Христа, то она становится мертвой книгой. В одной сфере это просто книга, но в другой – это сам Христос. Тот, кто живет в Первом Царстве, рассматривая Библию просто как книгу, не имеет права быть служителем Божьего Слова. Он может служить только доктринами, истинами и поучениями. Он не способен служить Христом. 2. Слова Павла ясны. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». 2 Коринфянам 5:16. «Мы больше не знаем Христа по плоти, но знаем Его по Святому Духу». Другими словами, мы знаем Его не просто как Иисуса из Назарета, исторического Иисуса, но более того, мы знаем Его как Христа в Святом Духе. Мы должны помнить, что те, кто знал Иисуса исторически, возможно, не знали Его как Христа. В Его земные дни многие евреи утверждали, что знали Его. «Не сын ли это плотника?» – спросили они. «Разве Его мать не зовут Марией, а Его братьев – Иаковом и Иосифом, Симоном и Иудой? И Его сестры не все ли с нами?» – Матфея 13 глава. Они предполагали, что, зная эти вещи, они знали Его. Но мы понимаем, что они на самом деле Его не знали. Иоанн Креститель был послан Богом. Он засвидетельствовал, сказав: «За мной идет тот, кто сильнее меня, а я даже не достоин наклониться и развязать ремешок его сандалий. Я крестил вас водой, но он будет крестить вас Духом Святым» – Марка 1 глава. Наклониться и развязать ремешки и сандалии было самой черной работой. Во времена римлян это делал раб. Когда хозяин подходил к двери, раб вставал на колени и развязывал ремешки. Иоанн знал, что он намного ниже того, кто пришел после него. И хотя Иоанну это было ясно, он не понимал, кто пришел за ним. Он не знал, что Господь Иисус был единородным Сыном Бога. По плоти Иоанн был двоюродным братом Господа. Должно быть, они знали друг друга с детства. Однако Иоанн и понятия не имел, что Господь Иисус был тем, кто должен был прийти. «Я не знал его», — признался он. «Но тот, кто послал меня крестить в воде, сказал мне: на кого ты увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, это тот, кто крестит Святым Духом». И я видел и засвидетельствовал, что это Сын Божий, Иоанна 1 глава. В то время, когда Господь Иисус крестился, Дух Святой сошел на Него и остался на Нем. И по этому знамению Иоанн понял, что Иисус, его 30-летний двоюродный брат, был Сыном Божьим. Хотя Иоанн жил так близко и был так близок, он не знал его. Только после того, как Дух Святой открыл ему глаза, он узнал в Иисусе того, кто должен был прийти. Следовательно, люди могут жить с Господом Иисусом в течение 30 лет, по-настоящему не зная Его. В течение 30 лет Иоанн находился в постоянном контакте с Господом Иисусом, но все, что он знал, это его двоюродный брат, исторический Иисус, тот, кто был из Назарета. Он никогда раньше не знал, что этот Иисус из Назарета был Богом. Господь Иисус – это Бог. Но когда Он странствовал инкогнито по земле, люди не признавали Его таковым. Требуется откровение Святого Духа, чтобы увидеть Иисуса как Сына Божьего, как Христа Господнего. В том же духе мы можем сказать, что Библия – это просто книга, хотя, возможно, особенная книга, более особенная, чем другие книги в глазах людей. Но когда Дух Божий открывает людям глаза, они видят Библию как откровение Бога, книгу, которая открывает Сына Божьего. Поскольку Иисус из Назарета – это живой Сын Божий, то Священные Писания раскрывают Его как такового. Если Библия для вас всего лишь обычная книга, вы не знаете Божественного Вдохновителя. Тот, кто не знает Сына Божьего, не знает Иисуса. А тот, кто не знает Сына Божьего, не знает и Библии. И наоборот, каждый, кто знает Иисуса, знает Его как Сына Божьего, и все, кто знает Библию, также знают Сына Божьего, открытого в этой Библии. Эта книга, Библия, открывает Сына Божьего, Христа. Это необычная книга. Пока Господь Иисус жил на земле, Его современники придерживались различных взглядов и критиковали Его. Некоторые говорили, что Он был Иеремией, другие говорили, что Он был одним из пророков. Некоторые настаивали, что Он был этим, в то время как другие утверждали, что Он был тем. Господь Иисус спросил Своих учеников: «Но вы за кого Меня принимаете?» Симон Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Что потом сказал ему Иисус? «А вот что. Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небесах. И Я также говорю тебе, что ты Петр, камень, и на этой скале Я построю церковь Мою». Евангелие от Матфея, 16 глава, стихи с 15 по 18. Нужно небесное откровение, а не человеческое вдохновение, чтобы познать Господа Иисуса. Без такого откровения не может быть церкви, ибо церковь построена на этом фундаменте. Увидев исторического Иисуса как Христа, Сын Божий становится фундаментом, на котором и строится церковь. Некоторые могут с сожалением сказать: «Увы, я родился на 2000 лет позже. Если бы это произошло 20 веками ранее, я бы непременно отправился в Иерусалим, чтобы увидеть Господа Иисуса своими собственными глазами. Я бы поверил в Него, даже несмотря на то, что евреи не верили в Него, как в Сына Божьего». На это мы можем ответить так. Даже если бы вы ежедневно жили с Ним, ходили с Ним и работали с Ним, вы все равно могли бы не знать Его. Вы, конечно, узнали бы человека Иисуса, но вы бы не узнали, кем Он был. Когда Господь Иисус был на земле, у людей было много идей относительно Него. Они понимали, что Он отличается от обычных людей, но все же они Его не понимали. Он тот, кого нужно знать, а не строить о Нем теории. Но как можно знать Его? Прежде всего, Бог должен просветить нас, чтобы мы однажды увидели, что Иисус из Назарета – это Христос, Сын Божий. Без откровения Божьего даже следование за Господом Иисусом не имеет никакого смысла. Люди могут последовать за Ним в Кесарию, но они все еще могут не знать Его. Люди могут оставаться с Ним день за днем, но не узнать Его по-настоящему. Чтобы распознать, кто Он такой, требуется откровение, потому что Его нельзя познавать через внешнее знакомство. Откровение, а не знакомство – вот способ познать Его. Вам нужно Божье откровение, Его обращение к вам, заставляющее вас увидеть, прежде чем вы сможете узнать, что этот человек – это Христос, Сын Божий. Внешнее знакомство не дает вам истинного знания о Нем. То же самое верно и в отношении Библии, ибо Слово Божье – это не только личность, но и книга. Слово Божье – это Библия, так же, как и Иисус из Назарета. Если Богу нужно, чтобы наши глаза открылись, чтобы увидеть Иисуса из Назарета как Божье Слово, Сына Божьего, то они должны быть открыты, чтобы познать Библию как Слово Божье, как то, что открывает Божьего Сына. Как тот, кто долгое время был знаком с Господом Иисусом, может Его не знать, так и тот, кто был знаком с Библией на протяжении многих лет изучения и исследования, не обязательно знает эту книгу. Божье откровение необходимо. Только то, что открыто Богом, является живым. В истории, записанной в Евангелии от Марка 5 главе об исцелении женщины, у которой в течение 12 лет текла кровь, мы находим, что многие люди толпились вокруг Господа Иисуса, но только одна она прикоснулась к Нему. Эта женщина подошла к Нему сзади в народе и прикоснулась к Его одежде. Ибо сказала она: «Если я просто прикоснусь к Его одежде, то выздоровею». У этой женщины была вера, а также были чувства, потому что она почувствовала в своем теле, что исцелилась от своей болезни. Наш Господь немедленно спросил: «Кто прикоснулся к моим одеждам?» Его ученики сказали: «Ты видишь толпу, напирающую на тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но наш Господь знал и чувствовал это прикосновение. Во многих, кто толпился вокруг Него, не произошло никаких перемен. Мгновенно изменилась только та, которая прикоснулась к Нему. Поэтому бесполезно, если Господь будет рядом с вами сегодня, а вы будете давить на Его тело. Иисуса из Назарета узнают не потому, что Его теснят. Тот, кто прикасается к Его одеждам сознательной верой, знает, кто Он такой. Он тот же Сын Божий, как и Иисус из Назарета. Увы, многие настаивают на внешних чертах Иисуса, не прикасаясь к Сыну Божьему внутри. Точно так же многие читают Библию, но мало кто прикасается к Сыну Божьему. Пока Господь Иисус был на земле, Его можно было узнать в двух разных сферах. В одной сфере люди слышали, как Он говорил, и видели, как Он ходил, но ни капельки Его не знали. В другой сфере простая женщина прикоснулась к Его одеждам и исцелилась от своей болезни. Многие видели Его, но только один человек знал, что Бог был в Иисусе из Назарета. Сегодня мы боимся, как бы не представить людям Иисуса из Назарета только по плоти. В равной степени мы боимся просто представить Библию как книгу. Точно так же, как теснота с Иисусом из Назарета не приносит пользы, так и близость с Библией не производит никакого эффекта. Некоторые, однако, просветлены и таким образом прикасаются к Сыну Божьему в этой книге. Слова, которые произносит Господь, — это всегда дух и жизнь. Если вы прикоснетесь к этому, вы прикоснетесь к служению Слова. Задача состоит не просто в том, чтобы представить книгу людям, а скорее в том, чтобы представить Сына Божьего в книге. Когда служитель Слова служит людям Божьим Словом, он одновременно служит вместе с Сыном Божьим. Мы служим вместе со Христом. Однажды Господь Иисус приблизился к двум ученикам, направлявшимся в Эммаус, и пошел с ними. Они довольно долго беседовали друг с другом. Господь также открыл им Священное Писание. Когда они приблизились к деревне, то пригласили Господа Иисуса остаться, сказав: «Останься с нами, ибо близится вечер, и день уже почти закончился» — Луки 24:29. Господь вошел, чтобы остаться с ними, и они пригласили Его на вечернюю трапезу. В течение всего этого длительного периода они не могли распознать, что это был Господь Иисус. Однако, когда Он взял хлеб, благословил его, разломил и дал им, их глаза наконец открылись, и они Его узнали. Это доказывает, что люди могут ходить и разговаривать с Ним, и все же не знать Его. Господь, которого мы желаем познать, должен быть познан глубже, чем то, что мы можем знать о Нем, когда ходим и разговариваем с Ним. Только когда Он открывает нам глаза, мы способны Его узнать. Возможно, вы сожалеете о том, что когда Господь был на земле, вас там не было. Однако поймите, что даже если бы вы там присутствовали при этом, возможно, вы бы Его не узнали лучше. Сегодня наименьший и слабейший из всех святых может знать Господа Иисуса так же, как Петр знал Господа, когда они были вместе на земле. Запомните, Господь Иисус, которого апостолы знали в своем духе, точно такой же, которого вы знаете сегодня в вашем духе. Основной вопрос заключается в следующем. Как мы можем действительно познать Господа Иисуса? Его нельзя узнать внешне. Чтобы мы могли Его увидеть и, следовательно, по-настоящему познать, для этого требуется откровение Божье. Вот в чем заключается ответственность служителя Слова. Человек может потратить много времени на изучение священных писаний, на запоминание их слов и разъяснение их доктрин, так чтобы он был способен ответить на любой вопрос. И все же он может даже и в малейшей степени не знать Сына Божьего. Он ожидает того дня, когда Бог откроет ему глаза, чтобы он увидел Сына Божьего. Мы подчеркиваем, что именно Бог открывает нам глаза, чтобы мы могли увидеть Сына Божьего в Библии и в Иисусе из Назарета. Это вовсе не означает, что земная работа Господа Иисуса не важна. Каждый, кто верит, что Иисус есть Христос, является Детем Божьим. Тот, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, рожден от Бога. Мы должны видеть в Иисусе не только Христа, Сына Божьего, мы также должны видеть Его в Библии. Никто не может отделить Христа, Сына Божьего, от Иисуса из Назарета. И никто не может утверждать, что знает Христа, Сына Божьего, отбросив в сторону Ветхий и Новый Заветы. Ибо именно через Библию Бог дает нам возможность познать Своего Сына. Тем не менее, без откровения даже изучение Библии поможет нам понять только включенные в нее доктрины, а не Христа внутри. Дилемма христианства заключается в этих двух совершенно противоположных мирах. Если бы внешний мир был устранен, а внутренний остался, тогда все было бы очень просто. Но здесь есть внешний мир толпы, а также внутренний мир прикосновений. Много тесноты, но немного прикосновения. Вы видите разницу? Скопление людей относится к одной сфере, тогда как прикосновения принадлежат к другой. Ничто не приносит пользы в мире скопления людей, только в мире прикосновений исцеляются болезни и решаются проблемы. В первой сфере могут существовать люди с большой эрудицией, которые заявляют, что понимают Библию, ее доктрины и поучения. Но в другой сфере мы встречаем свет, откровение и помазание Святого Духа. Братья, знаете ли вы об этих двух мирах? В первом – пересказчики посланий, во втором – служители Божьего Слова. Все то, что вы проповедуете, должно быть тем, что вы действительно знаете. Вам нужно, чтобы Бог привел вас в такое место, где вы сможете прикоснуться к внутреннему миру. В другом мире, мире толпящихся людей, никто не может знать ни Господа Иисуса, ни Библию. Только мир прикосновений эффективен, ибо только там действенно Слово Божье. Довольно интересно отметить, что Господь Иисус совсем не осознавал, что Его окружают, но Он осознавал, когда к Нему прикасались. Сравните двух братьев. Один из них простой верующий. Полностью осознавая свое невежество и ничтожество, он подходит к Библии со страхом и трепетом. Присутствие Господа пребывает с ним, проливая свет на ее страницы. Другой брат живет в совершенно противоположном мире. Он знает греческий и иврит так же хорошо, как и английский. Он много раз перечитывает Библию и, возможно, заучивает наизусть многочисленные отрывки, но при этом не получает никакого света от Бога. Он недостоин быть служителем Слова Божьего. Самое большее, что он может сделать, это передавать библейские знания другим людям. Он не в состоянии служить Церкви Христом. Библия, она живая. Это личность, это Сын Божий. Если вы еще не прикасались к этому живому Слову, тогда все, что вы знаете, ни к чему не приведет. Третье. Когда Господь был на земле, Он часто учил, и многие Его слушали. Например, после того, как Он преподал евреям урок прощения, Он сказал им следующее. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» – Иоанна 8:32. Они ответили Ему, что они потомки Авраама и никогда ни у кого не были в рабстве. Поэтому Господь им ответил. «Истинно, истинно говорю вам, всякий, кто совершает грех, есть раб греха». Евреи могли понимать эти слова, а могли и не понимать. Но они, конечно, не могли отрицать, что их слышали. Их уши не были глухи, но Господь Иисус сказал о них необычную вещь. «Тот, кто от Бога, слышит слова Божьи. Вы потому не слышите их, потому что вы не от Бога» – стих 47. Таким образом, слух – это нечто большее, чем просто умение слышать звуки. Некоторые слышат Слово Божье так же хорошо, как и звук, в то время как некоторые слышат только звук, но не Слово Божье. Это два противоположных полюса. Если бы вы спросили этих евреев, слышали ли они то, что только что сказал Господь Иисус, они, несомненно, ответили бы утвердительно. Тем не менее, Господь Иисус заметил, что они ничего не слышали, потому что они были не от Бога. Насколько серьезно все это дело? Слово Божье – это не то, что люди слышат, просто находясь рядом. Физическое присутствие не гарантирует, что вы услышите слово. Евреи присутствовали там, и они, вероятно, слышали каждый слог из того, что сказал Господь Иисус. Однако он категорически отрицал, что они что-либо услышали от него. Слышание, о котором он говорил, другого рода. У нас есть два вида слуха, принадлежащих к двум разным мирам. Человек может слышать слова этого мира, но не слышать слова другого мира. Это составляет основную проблему. Многие могут слышать слова Библии, но не слышат слова Божьего. Те, к кому Господь обращался сам, не были глупцами, идиотами или глухими. Они были вполне готовы и способны спорить с Ним о Его словах. Этого они не смогли бы сделать, если бы не слышали и не понимали. Однако Господь Иисус настаивал на том, что всякий, кто от Бога, слышит слова Бога, причина, по которой вы их не слышите, заключается в том, что вы не от Бога. Многие могут слышать голос из одной области, но не слышат голос из другой. Они понимают каждое слово в этом царстве, но совершенно не способны воспринять то, что в другом. Но почему они не слышат и не понимают? Потому что они не от Бога. Что-то очень фундаментальное было не так с этими людьми, поэтому они и не могли слышать. Господь объяснил. «Почему вы не понимаете то, что я говорю? Потому что вы не слышите моего слова». Физические уши могут слышать только физические слова, то, что принадлежит к этому миру. Требуется другое ухо, чтобы услышать слова из другого царства. Только те, кто от Бога, могут это услышать. Многие, читая Библию, могут слышать только внешние буквы слова Господа Иисуса. Но служители слова должны услышать внутреннее слово Божье. Мы категорически отрицаем, что любой, кто просто соприкасается с внешней оболочкой Библии, может быть Божьим служителем слова. Слово Божье приходит сегодня, добавляя откровение к откровению. Одного откровения недостаточно, ибо Библия сама по себе является откровением с самого начала. Должно быть откровение на откровение Божье. Давайте поймем, что означает Слово Божье. Это означает, что за словами скрывается слово, за голосами – голос, а за буквами – сообщение. Его особенность заключается в том, что ни одно естественное ухо не может его уловить. Думаете ли вы, что человек слышит слово Господа Иисуса, потому что он от природы наделен умом и способностями? Пожалуйста, поймите, что это позволяет ему соприкоснуться только с внешней оболочкой слова, с физической стороной Библии. Слово Божье принадлежит к другому миру. Это слышит тот, кто от Бога. Следовательно, вопрос сводится к самому человеку. Если мои физические уши глухи, я не могу слышать слово Господа в физическом смысле. Но если мои духовные уши несовершенны, я не смогу услышать его слово в духовном смысле. Точно так же, как я принадлежу к двум мирам, так и его слово охватывает два мира, один физический, а другой духовный. Слова, которые я слышу в физической сфере, касаются только физической стороны его слов. Возможно, я услышал и понял, но Господь настаивает на том, что я ничего не слышал. Он не хочет, чтобы я слышал только слова. Он хочет, чтобы я мог услышать и другое слово. Десятки тысяч, возможно, слышали первое. Но те, кто слышит второе, могут быть исчислены только в числах из 8 или 10 человек. В этом трудность приближения к Библии. Люди могут прикасаться к внешней стороне Библии, не прикасаясь к Христу внутри. Точно так же, как некоторые толпились вокруг Иисуса физически, фактически не прикасаясь к Сыну Божьему. Будет мало пользы, если мы просто прикасаемся к Библии как к книге. Мы от Бога, Тот, кто знает Бога, слушает нас. Тот, кто не от Бога, не слушает нас. Благодаря этому мы познаем дух истины и дух заблуждения, 1 Иоанна 4:6. Слово «слушать» в этом отрывке – это то же самое греческое слово, которое переведено как «слышать» в Евангелии Иоанна 8:47. Иоанн откровенно заявил, что он и те, кто с ним, были уверены, что они от Бога, а следовательно и от истины. Тот, кто знал Бога, послушал бы их. Но тот, кто был не от Бога, не стал бы их слушать. Смысл слов апостола безошибочен. Это было слышимо не благодаря физическому голосу человека. В то время Иоанн был довольно стар. Возможно, люди привыкли к его голосу. Для него было довольно удивительно сказать, что его услышали только те, кто знал Бога. Это указывает на то, что слышит человек или нет, не зависит от физических ушей. Слово Божье принадлежит к другой сфере. Не все, кто знаком с Библией, знают Слово Божье. Не все, кто может проповедовать по Библии, провозглашают Слово Божье. И не все, кто принимает Библию, получают Слово Божье. У человека должны быть особые отношения с Господом, прежде чем он сможет услышать Его Слово. В этой связи есть три стиха из Священного Писания, из Евангелия от Иоанна, которые можно читать вместе. «Бог есть Дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться в Духе и истине» 4 глава, 24 стих. «Рожденная Духа есть Дух» 3 глава, 6 стих. «Слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь» 6 глава, 63 стих. Упомянутые здесь три примера Духа очень многозначительны. Бог есть Дух, слова Господа есть Дух, и то, что рождено от Духа, есть Дух. Поскольку слова Господа – это Дух, для их восприятия требуется человек, наделенный Духом, ибо только создания одинаковой природы могут понять друг друга. Внешнее слово – это просто звук. Нечто такое, что можно прочитать, послушать и понять. Но внутреннее слово – это Дух, то, что нельзя ни услышать ушами, ни понять разумом. Слова Господа – это Дух. Следовательно, они находятся за пределами досягаемости чьего-либо разума или сообразительности для понимания или для распространения. Только тот, кто рожден от Духа, может услышать их. Человек, обладающий Духом, должен заново научиться слушать Слово Божье. Братья, осознаете ли вы теперь абсолютную необходимость того, чтобы внешний человек был сокрушен? До тех пор, пока внешний человек не сломлен, никто не может стать служителем Божьего Слова. Этому внешнему человеку недостает базовых отношений с Богом. Ни от какого ума, эмоций, чувств, мыслей или понимания нет никакой пользы. Позже мы увидим, как все это может быть полезно, хотя в этом основном вопросе получения Слова Божьего они бесполезны. Слово Божье есть Дух. Таким образом, Его Слово действенно только тогда, когда проявляется Дух человека. Давайте признаем таки этот принцип. Бог есть Дух, и поэтому Ему нужно поклоняться в Духе. Точно так же Слово Божье есть Дух, следовательно, Его нужно принимать Духом. Однажды ученики подошли к Иисусу и сказали. И приступив, ученики сказали Ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их» Матфея 13 глава. Ученики спросили Господа, почему Он говорил с народом притчами. Ответ Господа был таков: «Вам даровано познать тайны Царства Небесного, но им это не даровано». А почему это было так? Потому что кое-что произошло в предыдущей главе. Они там хулили Духа Святого. Господь изгонял демонов силой Святого Духа. Но те, кто был среди множества людей, настаивали на том, что он изгонял демонов с помощью Виельзевула. Они называли Святого Духа Виельзевулом, что означало «король мух». Следовательно, Господь Иисус обратился к использованию притч в главе 13. Другими словами, в дальнейшем они должны были слышать, но только никогда не смогут понять. Они слышали о посеве, но не знали, что было посеяно. Они слышали о сорняках, посеянных врагом, но не могли понять, что это были за сорняки. Они слышали о сети, заброшенной в море, но были в недоумении относительно того, что означало забрасывание сети. Хотя они слышали о женщине, подмешивающей закваску в порции муки, они были явно озадачены тем, чего добивался Господь. Все это они слышали, но ничего из этого не поняли. После того, как евреи похулили Святого Духа, они начали слышать много притч от Господа. Сегодня мы используем притчи, чтобы дать людям понимание. Но Господь Иисус использовал притчи, чтобы отказать им в понимании. Господь намеренно использовал притчи, чтобы позволить им услышать внешние слова, не посвящая их в тайны внутреннего смысла. В наши дни многие читают Библию так же, как евреи в то время слышали притчи. Все, что они знают, это посев, хорошая почва, шипы, каменистая почва, 30, 60 и стократное увеличение. Они, несомненно, слышат эти слова, хотя почти ничего не понимают из этого. Они видят внешние элементы, никогда не видя внутренней реальности. Четвертое. Что такое служение слова? Это касается того, что скрыто за притчами или словами, и что можно увидеть только тогда, когда человек прав перед Богом. Если сердца людей ожесточились, они, естественно, не могут услышать. Грубое сердце приводит к закрытым глазам и тяжелым ушам. Сегодняшние трудности проистекают не из-за недостатка Божьего Слова. Скорее, они возникают из-за недостатка понимания среди детей Божьих. Люди неверно принимают притчи и внешние слова за Слово Божье. Братья, человек, который прикасается к Библии, не обязательно прикасается к Божьему Слову. Это факт, что для того, чтобы прикоснуться к Божьему Слову, нужно прикоснуться к Библии. Но одного прикосновения к Библии недостаточно. Вы должны просить Господа: «О Господь, позволь мне увидеть Твое Слово за словами, позволь мне увидеть Твой свет во свете и позволь мне получить откровение в Твоем откровении». Если вы не в состоянии прикоснуться к тому, что скрывается за этим, тогда ваши слова мало что могут предложить людям, потому что вы не можете донести до них Христа. Господа нельзя познать, просто принимая истинность библейского учения. Его узнают, когда вы видите свет Его лица. Если вы знаете Господа, то значит, вы знаете Библию как Слово Божье. Это единственный способ снабдить Церковь Христом. После того, как вы увидели Христа, вы можете легко найти данный аспект о Нем в Библии. Поэтому сказано, и сказано верно, что в Библии нет страницы, на которой не говорилось бы о Господе Иисусе Христе. Когда вы знаете Его, все в Библии становится живым. Итак, вопрос здесь в том, есть ли у вас откровение Христа или нет. Если у вас есть откровение о Христе, знание Библии укрепит ваше представление о Нем. Без этого откровения Библия и Господь остаются двумя различными существами. Вы можете снабдить Церковь Библией, но вы не в состоянии снабдить Церковь Христом. Как вы снабжаете Церковь Христом? Представляя что-то от Него, что соответствует каждой части Священного Писания, которую вы используете. Вы не только используете библейские термины и словосочетания, вы фактически представляете Церкви Христа. О тщетность простого изучения и толкования священных писаний. Всегда помните, что помогать другим познать Библию и помогать другим познать Христа – это две противоположные вещи. Служение Слова Божьего должно быть чрезвычайно субъективным, чем-то из человеческого опыта. Объективный способ изложения Библии в том виде, в каком она написана, не может рассматриваться как служение Слова. каждый служитель должен быть человеком с откровением, то есть он должен видеть что-то субъективно. Обретя откровение и увидев что-то внутреннее, он может, основываясь на Библии, проповедовать Христа другим. Говорит в соответствии с Библией, говорит в соответствии со Христом – это две совершенно разные вещи. Многие в настоящее время проповедуют по Библии. Некоторые излагают ее в соответствии с ее буквой, в то время как другие излагают ее в соответствии со Христом. Те, кто способен снабдить других Христом, который был им открыт, это те, кто получил откровение от Бога и нашел аналог в Священном Писании. Мы признаем полезность многих разъяснительных сообщений, особенно для тех, у кого мало опыта, потому что такие сообщения могут избавить нас от ошибок и трудностей. Но силу и совершенство служения нельзя найти в объяснении как таковом. Их можно увидеть в человеке, который, зная Господа и выбирая подходящее слово из Библии, снабжает Церковь Христом. Соответственно, от служителя Слова Божьего требуется базовое знание Христа. Часто вы можете узнать что-то внутреннее перед Господом до того, как узнаете об этом из Библии. Вам требуется время, чтобы найти это в Библии. Но когда вы это сделаете, вы знаете, что Слово будет высвобождено, потому что Христос стал Словом. Может пройти несколько дней или даже год или два, прежде чем вы увидите это в книге. Затем вы скажете: «О, да это то, чему я научился перед Господом в такой-то день». Один отрывок за другим начинают приходить к вам. Христос, которого вы знаете в Откровении, постепенно становится Словом. Вы уверены, что Господь хочет, чтобы вы служили этим Словом, и Он провидчески подберет для вас время и возможность его донесения. Таким образом, Слово, которое вы проповедуете, станет Христом в других. Это служение Слова в нас. Христос, которого мы знаем в Откровении, постепенно становится Словом в нас. Мы нашли Его в Библии, возможно, в одном, двух, девяти или десяти различных отрывках. Мы постепенно видим реальность Христа в Слове, и поэтому можем снабжать им вместе со Словом. По милости Божьей, те люди, которые получат такое Слово, обнаружат, что Дух Святой действует в них, чтобы преобразовать Слово в них во Христа. Это называется снабжением Христа, то есть Христос снабжает через Слово Библии. И люди принимают Его, когда они принимают Слово. Это составляет основу для всего служения Слова. Братья, мы должны осознать столь большое несоответствие между внутренним и внешним путем служения. Слово важно для служителя, но это слово должно быть чем-то, что вы видите перед Богом, чем-то, что вы встречаете во Христе. Только тогда эта книга оживет в живое слово. Если все, что вы видите, это книга, то лучшее, что вы можете сделать, это произнести какую-нибудь разъяснительную проповедь, но у вас нет слова от Бога. Хотя это может помочь некоторым кое-что понять, этого недостаточно, чтобы привести людей к Господу. Вы можете оказывать помощь в истине, но вы не можете привести других к живому познанию Господа. Следовательно, нам нужно знать, что такое Слово Божье, как прикоснуться к нему и как ему служить. Мы должны заплатить цену за то, чтобы наши сердца не были унылыми, уши тяжелыми или глаза закрытыми. Мы должны по-настоящему увидеть Бога, чтобы мы могли слышать, внимать, видеть и воспринимать. Мы должны прикоснуться как к внешнему, так и к внутреннему мирам Слова. Ибо только так мы постепенно становимся полезными инструментами в Божьей руке. Пусть Бог будет милостив к нам, позволяя нам увидеть, что точно так же, как Иисус из Назарета – это Христос, так и написанное Слово Божье – это тоже Христос. Точно так же, как человек во плоти – это Христос, так и Библия – это Христос. И воплощенный Сын Божий, и печатные священные писания являются Словом Божьим. Служение открывается тем, кто прикасается как к внутренней, так и к внешней стороне Слова. Хотя они могут знать Библию на память, любой, кто не знает Христа, лишен права быть служителем Слова Божьего. Следовательно, мы должны пасть перед Богом и искать его откровения. Только таким образом слова, которые мы произносим, заставят других людей точно так же пасть перед ним. Это не вопрос степени, а вопрос вида. Многие служители не обладают правильным видом служения. Если Бог будет милостив к нам, мы начнем служение заново. Мы прикоснемся к Библии через познание Господа и таким образом станем служителями Его Слова.